إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فمилости الله سبحانه وتعالى мы продолжаем с вами изучение Китабу Тахара, с ней Бурухуль-Марам, книга об очищении. Мы продолжаем изучение с вами главы в обтирании хуфов. Следующий хадис в этой главе.
Архамду лиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Каля аль-мусаннифу рахимахуллаху тааля, ван Сафуан ибн Асалин радиаллаху анху каль, кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саляма ямуруна ида кунна сафра, алла нанзи ахифафана саласата айямин ва лаяли агунна илля мин джанаба, ва лакин мин гаятин ва баулин ва наум, ахраджаху ан-Насаии ва Тирмидзии ва лафзула, ва ибн Хузаймата ва саххахаху.
Так, хадис от Сафана ибн Асаля, رضي الله تعالى عنه, он говорит, «Кана Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, ямуруна, приказывал нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иза кунна сафра, когда мы были в путешествии, когда мы были в пути, алла нанзиа хифафана, чтобы мы не снимали наши хуфы, салясата айям, валяяли ягунна, три дня с их ночами», то есть трое суток. «Илля мин джанаба», если только не из-за состояния джанаба. «Валяки мин гаит ва баулин ва наум», но по причине справления большой нужды или малой нужды, или сна. Итак, хадис говорит Ибну Хаджар, ахраджа ан-Насаи, передал его ан-Насаи, Тирмизи, и говорит, что эта версия принадлежит Тирмизи. Говорит, что передал его также Ибну Хузейма, имам Ибну Хузейма, и сказал, что хадис достоверный. И также Тирмизи сказал, что хадис достоверно. Этот хадис также передал Ибн Маджа, рахималлаху та'аля, и Алимам Ахмад, шейх Аль-Бани, он подтвердил достоверность этого хадиса, и сказал, что этот хадис хасан, рахималлаху та'аля. И так сказано в хадисе от Сафана ибн Ассаля, радиаллаху та'аля, «Кана ан-Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, ямуруна». Этот глагол «кана». Мы говорили с вами раньше, что этот глагол указывает на что? На то, что нечто делалось продолжительно, что это не один раз. Указывает на продолжительность, но в то же время не означает, что всегда. То есть на продолжительность как правило. Хорошо? Как правило. То есть галибан, в основном, это глагол. То есть пророк, алейхиссалям, он приказывал, это не один раз приказал. То есть это было что? Так в основном приказывал нам, что когда мы были сафра, приказывал, сказано, ямуруна. Что такое приказ? Мы говорили с вами, приказ это талабуль фиаль аля ваджи алистиаля. Это требование совершить какое-то действие. Амр, приказ, это требование совершить какое-то действие аля ваджи алистиаля, в виде чего? В виде команды, то есть сверху вниз. Требование, направленное сверху вниз. То есть, когда кто-то чувствует, что он над тобой, хорошо, что он имеет право командовать и так далее, приказывать, то он говорит, ифалька, делай, делай, хорошо, это приказ. Если это обращение, обращение равного к равному, тогда это может быть что? Это может быть икрам, хорошо, это может оказание, что почести кому-то, да? Это может быть ильтимас, то есть просто обращение с просьбой и так далее. Так он говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, приказывал нам, когда мы были сафра. Сафра, то есть что? Мусафир. Сафр в значении мусафир здесь. В значении мусафир, в значении путник. Как это передано от Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Та'аля, когда он сказал, это передано Аль-Муатта, у Малика, он сказал, «Атимму фа инна каумун сафр». Продолжайте ваш намаз, то есть он провел намаз, мусафир делает два раката, в отличие от местного, который делает четыре раката, он проводил намаз и потом сказал, «Атимму, продолжайте ваш намаз, фа инна каумун сафр», потому что мы люди, находящиеся в пути, мы путники, мы мусаферы. Итак, Сафан ибн Ассаль говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, приказывал нам, не один раз, значит, это было в основном так, когда мы находились в пути, сафар. Сафар – это слово, вообще взято от слова исфар. Что такое исфар? Исфар, то есть что-то стало ясным. Хорошо? Почему так? Какая связь между ясностью, видимостью чего-то и словом сафар? Потому что человек, когда он выходит из своего населенного пункта, все, он выходит уже на открытое пространство. На открытое пространство. Уже там нет вокруг него чего-то, что его закрывает, прикрывает и так далее. Но это с точки зрения языка, вообще просто выход. уже из своего населенного пункта, это уже что сефа. С точки зрения языка, хорошо, но это имеется в виду здесь нет. Имеется в виду сефар шар'и, то есть сефар, путь в шариатском понимании этого слова. Что это сефар? Что мы в шариате понимаем под словом сефар? Когда человек уже считается мусафир, когда он считается путник. Здесь есть среди ахлюль-ильм разногласия по этому вопросу. Что считать сефаром? Что считать, что человек находится в путешествии? Многие уляма говорят, то есть, когда это путешествие продолжительностью 2 дня на загруженных верблюдах. Хорошо? Так говорят. А это сколько это? Некоторые говорят, это 4 барида. 4 барида. Сколько это? Это, если по современным меркам, то есть 80 километров или 83 километра. Вот это вот есть сафар, говорят они. Если человек отправляется на такое расстояние, то это есть сафар в шариатском понимании. То есть на такого же человека распространяются хукмы, распространяются те установления, законоположения, которые есть в шариате. Хорошо, для путника. Что же касается других ученых, это в частности мнение, которому дал предпочтение шейх Ислам ибн Таймия, рахималлаху та'аля, шейх ибн Усаймин, он тоже склоняется к этому мнению, говорит, что это мнение, оно ближе к доводам, что сефар не определяется каким-то конкретным расстоянием, потому что, говорят эти ученые, в шариатских текстах сефар, как до нас дошел упоминание о пути, о сефаре, о путниках, мутлакан, то есть, что без каких-то ограничений. Не сказано в шариатских текстах, когда такое-то расстояние или такое-то расстояние. Мы с вами знаем, что если что-то в шариатских текстах приводится, упомянуто без каких-то ограничений, это называется мутлак, да, безусловно, без ограничений, то тогда нужно понимать это, как понимать это в том понимании, когда понимается урфи, то есть в соответствии с урфом. Что у людей принято понимать под этим? Если шариат не установил каких-то рамок для чего-то, то тогда как понимаем это в соответствии с урфом, в соответствии с тем, как у людей принято понимать это, что это означает. Как вы помните правило, которое часто упоминаем. «Мы куллю ма ата ва лам юхаддади бишар'и каль хирзи фабиль урфи ухдуди». Все, что в шариате, в шариатских текстах доходит до нас и не определено какими-то границами, не определено какими-то рамками шариатскими. Каль хирз, например, понятие, что такое хирз. Хирз – это отличие воровства, кражи от некражи, когда человек берет что-то тайно из хирз, то есть из такого места, где человек что хранит это. Да? Если, например, валяется на улице, это уже не называется кража, если человек поднял это. А когда берет из места, в шариате называется хирз, то есть там, где что его хранят. Хорошо, там, где как бы человек его как бы, в охраняемом месте. И что такое хирс? Что считать, что это уже место охраняемое, что это уже хирс? В шариате не определяется что-то конкретное. Поэтому это зависит от урфа. Хорошо, если человек поставил машину возле дома, и кто-то сказал, я видел машину, просто на улице валяется и забрал. Мы скажем, нет. По урфу это уже считается хирс. Это считается, что ты взял из места, где хранится это. Правильно? Итак, поэтому в правиле сказано все, что в шариатских текстах приводится и не ограничивается чем-то, какими-то рамками шариатскими, кель-хирс, как, например, хирс, место хранения, имущество, фабель-урфи ухдуди, то определяй это в соответствии с урфом. Хорошо? Поэтому и сафар, говорит эта группа ученых, определяется как не в виде каких-то расстояний, а в виде соответствия с урфом. Что у людей принято считать, что это сафар? Еще же сам Таймия говорит, где далиль, где доказательства из Курана и Сунны, что сафар, путешествие, это расстояние на такое-то, что это путешествие на такое-то расстояние. Где доказательства из Курана и Сунны, что сафар это непременно вот такое вот расстояние. Конечно, передано от некоторых сподвижников, от некоторых салев переданы все-таки упоминания каких-то расстояний, как 4 барида и так далее. Как бы то ни было, Шейх Ибн Таймия говорит, что нет довода конкретного из Курана и Сунны на это. И говорит Шейх Ибн Таймия, что во времена пророка, алейхиссалату вассалям, не было вот этих вот землемеров, которые отмеривали землю, считали ее локтями, там, считали ее какими-то мерами, какой-то мерой длины и так далее. А почему это говорит? Потому что некоторые ученые, которые придерживаются этого мнения по поводу сафара, что это именно путешествие на определенное расстояние, они совсем уж прям вот досконально определяют, сколько это. Вот вплоть до там, расстояния одного зира, одного локтя, или даже некоторые говорят до расстояния там, волоска коня и так далее. То есть вот с такой скрупулезностью, с такой точностью. То есть Шейх ибн Усаймин говорит, если мы сейчас с тобой вместе находимся в одном месте, что я еще вот на этот волосок я еще не подъехал, то ты уже мусафир, я еще не мусафир. Хотя мы находимся, может быть, что в одном городе, уже в одном месте. Так некоторые считают. Как бы то ни было, таким образом у нас есть в общем, если сказать, что два мнения. Первое мнение, что сафар определяется, что расстояние. Неким расстоянием и называют, что это в среднем сколько? Около 80 километров, 83 километра. Другие, как Шейх Ибн Таймия и другие ученые, говорят, что не определяется, а возводится к чему? Обращается человек к чему? К орфу, то есть к традиционному пониманию. Два мнения. Здесь что нужно отметить, и на это указывает Шейх Ибн Усаймин, рахимаху Тааля. Он говорит, что вот это первое мнение, что все-таки есть расстояние определенное, оно более точное. То есть здесь есть точность, здесь есть какая-то нормированность, и это облегчает людям. В этом есть некое облегчение для людей. Хорошо, чем уже оценивание, что такое сефар, не сефар, в соответствии с урфом, что люди считают урфом. Почему? Потому что люди, между ними зачастую возникают разногласия по поводу одного и того же путешествия, сефар это или не сефар. Начинаются разногласия, начинаются споры. А это уже сефар, вот туда и поехать, это сефар. Другие говорят, нет, это не считается сефар. Хорошо. Поэтому, когда есть упоминание какого-то расстояния, то это то, что называется адбат. То есть, это что? Облегчает, давая некую точность, давая некую что норму, некую нормированность. Конечно, в любом случае, не обращаешь внимания здесь уже на такую доскональную точность, как там 2 метра или метр, хорошо. Или... Нет, приблизительно такое расстояние. Поэтому мнение Шейх Ибн Таймия, оно является весомым, основательным с некоторых позиций, с некоторых аспектов. Хорошо. С другой стороны, мнение тех ученых, которые определяют какое-то расстояние, оно является весомым с некоторых позиций. Шейх Ибн Таймия, его мнение, оно более весомое. Почему? Оно ближе к шариатским текстам. Хорошо. А второе мнение, где есть установление какого-то расстояния, оно почему сильнее? Потому что оно дает нам какой-то ориентир, потому что дает какую-то норму. Потому что если мы, например, с вами отправляемся все вместе в путь, выехали, приехали куда-то, если у нас есть какой-то критерий в виде расстояния, то мы все с вами не будем разногласить, мы с вами будем знать, да, это путешествие, все вместе с вами совершим касар, то есть сокращение намаза, если нужно, совершим джема, то есть объединение двух намазов, а если нет вот этого критерия, то тогда что кто-то может сказать, да, это уже сафар, кто-то скажет, нет, это еще не сафар, возник разногласие, возникла сложность. Шейх Ибн Таймия говорит по поводу этого вопроса, что короткое расстояние, путешествие на короткое расстояние, если оно длится долго, короткое расстояние, да, путешествие на короткое расстояние, но длится долго, это сефар. Если расстояние длинное, даже если оно, человек проходит его быстро, но расстояние длинное, это тоже будет сефар. Если расстояние длинное и время долгое, то тогда это что? Тем более сефар. Если расстояние короткое и время короткое, тогда это не будет сефар. Понятно? Альхамдулилля. Это два мнения. Это мнение наших уляма. Мы сказали, хорошо, с давних времен есть в этом вопросе это разногласие. Определяем ли мы здесь в соответствии с урфом или что есть все-таки какой-то здесь критерий. Иногда... Да, мы говорим, например, некоторым людям, говорим, что считается в урфе сафар, то и путешествие. Они начинают спрашивать, а сколько это? Все равно мне непонятно. Тогда говорю, ну, приблизительно уляма говорят вот такое вот расстояние, называем этот критерий, хорошо, который мы упомянули. И так сказано, пророк, алейхиссалату вассалям, приказывал нам, когда мы были в путешествии, «Алла нанзи'а хифафана» – «не снимать наши хуфы». «Не снимать наши хуфы». То есть, если на нас есть хуфы, надеты, если есть условия, о которых мы упоминали на прошлом занятии, хорошо, тогда не снимать их, сказано сколько? В хадисе 3 дня с их ночами. 3 дня с их ночами. Это сколько? 24 умножить на 3, то есть 72 часа. 72 часа. Это срок для мусаферов. Срок для мусафера. Предоставляемый мусафер. Вопрос. С какого времени начинается этот срок? С какого времени начинается этот срок? Начинается ли он с момента, когда ты надеваешь хуфы или носки? Или с момента, когда у тебя нарушилось омовение? Вот ты совершил омовение, надел хуфы и носки, испортилось омовение, то есть впал в состояние хадаса. Или с того момента, как ты уже нарушил омовение и обтер первый раз с этого момента. Или, когда ты просто обтер, даже если еще что не нарушилось омовение, просто человек захотел обновить вуду и обтер, хорошо. И с этого момента уже начинается срок вот этот вот в 3 дня, 72 часа для путника. Понятно или нет? То есть, сколько мне не получается? Сколько вариантов? 4. Первый вариант с момента какого надевания хуфов или носков. Это мнение слабо. Это мнение слабо. Второй момент с момента после того, как человек испортил вуду, то есть впал в состояние хадаса. С этого момента начинается срок масха. Хорошо? Это тоже слабое мнение, хоть оно что? Чуть ближе, чем первое мнение. Третье мнение начинается срок с первого обтирания после хадаса, то есть после нарушения вуду. Первое обтирание, это мнение, оно самое близкое мнение на самом деле. Мы с вами сказали, что в Муснаде от Хузейма ибн Сабита, ради Аллаху Таран, передано, да, что в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: «Емсаху аль-мусафиру аля аль-хуфейн саласата лаялин валь-муким йауман валейла». Мусафир обтирает свои хуфы 3 ночи или 3 суток, а местный один день с его ночью, то есть одни сутки. Что сказано в хадисе? Емсаху, обтирает. Хорошо? Человек не может быть назван обтирающим, пока он не совершит вот это вот первое обтирание. И когда уже, естественно, что когда есть хадас, когда есть нарушение вуду. Потому что до этого это просто что обновление вуду, а на самом деле он не впал в состояние хадаса еще. Для вуду, для него, что не является обязательным совершением намаз. И четвертое мнение, просто с первого обтирания, даже если человек просто обновляет свой вуду, но уже обтер первый раз, даже без хадаса, без состояния хадаса. Вот это четвертое мнение, может быть, шариатские тексты могут быть поняты так, что вообще первое обтирание, хоть у тебя был хадас, хоть не был, хоть испортилось вуду, не испортилось, а берешь омовение, обтираешь все с этого момента. Может быть, но этот случай, он все-таки что? Это случай редкий, правильно? Это не такой случай обычный, когда человек берет вуду, когда у него что нет вуду. Это случай, он типичный, хорошо? А когда человек обновляет, это уже не стоит распространенный, не стоит типичный случай. Хорошо? А хукмы, они строятся все-таки на типичном, на обычном. Ясно или нет? Поэтому более правильно из этих 4 вариантов, что мы скажем? Срок обтирания начинается с момента первого обтирания после того, как человек нарушил вуду после того, как он впал в состояние хадаса. Так сказано, приказывал на пророка, алейхиссалату вассалям, когда мы находились в путешествии, не снимать наши хуфы, сколько? 3 дня с их ночами. Илля мин джанаба, если только не по причине состояния джанаба. Хорошо, то есть, когда джанаба нет, здесь надо снимать хуфы. Почему? Потому что джанаба обязывает человека совершить полное омовение, гусль. Что такое джанаба? Это все, что обязывает человека совершить гусль. Будь то джима, совокупление, или это инзаль, то есть выделение у человека спермы с наслаждением. Хорошо. Но, говорится в хадисе, и валякин мин гаит ва бауль ва наум. Но приказывал нам не снимать, когда что? Когда нарушалось вуду из-за гаид, то есть из-за большой нужды, или бауль, или малый, исправление малой нужды, или из-за сна. Так какие выводы из этого хадиса мы с вами сделаем? Во-первых, то, что этот шариат, великодушный шариат, он учитывает какой принцип? Принцип тайсир, то есть принцип облегчения. Откуда мы берем этот вывод? Потому что, смотрите, для путника облегчаются хукмы, облегчаются шариатские законоположения, связанные с тагара, связанные с очищением, что вопросы вообще все другие связаны с очищением. Также в намазе, с тем, что связано с намазом, тоже есть облегчение для путника. В отношении поста, сияма, тоже облегчение есть для путника. Шариат облегчает хукмы в отношении мусафира. Значит, мы берем вывод этот большой, что в шариате есть такая вещь, как мураат тайсир. То есть, учитывание принципа какого? Облегчения. Это очень важно. Учитывание принципа облегчения. Но все время мы об этом повторяем. Облегчение, легкость, она не отдана что на усмотрение людей. Устанавливается шариат. Не как некоторые говорят, религия легкости, и начинает на свое усмотрение облегчать себе чего-то. Хорошо? Нет. На основе довода из шариата. Следующий вывод из этого хадиса, что шариат построен на мудрости. Шариат построен на мудрости. То есть в основе хукмов, которые установил Аллах Субхану Таля законоположение, лежит мудрость. То есть шариатские хукмы, они соответствуют ситуации, соответствуют положению. И вот это очень явно, этот принцип прослеживается очень явно. В вопросах ибадатов, поклонений, в вопросах муамалят, взаимоотношений между людьми. Посмотрите, в ибадатах, в вопросе ибада, в вопросе поклонения. Мусафир сколько дней обтирает? 3 дня и 3 ночи. А местный муким 1 день и 1 ночь. То есть посмотрите, как, что учитывается состояние. Шариат построен на мудрости. Намаз для мусафира, который 4-ракятный, сокращается для него до 2 ракятов. Разрешается, что объединение намазов. То же самое учитывание положения, мудрость в хукмах. Хорошо, это что и вопросы муамалят, вопросы взаимоотношений между людьми. Можно ли продавать тамар, сухие финики, за влажные финики? Не сухие финики, за рута, вот эти свежие финики. Можно или нельзя? Нельзя, харам. Харам, потому что будет это риба. Но если человек нуждается во свежих финиках, но у него нет денег и нет возможности купить за деньги, у него есть только вот эти сухие финики, то тогда разрешается с определенными условиями, которые упомянуты в шариате, хорошо, вот это ограниченная, в ограниченном плане такая сделка, называется, что это бейюль-арая, да, мы с вами проходили это, если вы помните, когда проходили правила, связанные с торговлей. То есть такое облегчение, да, есть в шариате. Бейюль-арая разрешается, что только когда речь идет об определенном количестве фиников, когда у человека есть нужда в этом, когда у него нет возможности купить финики свежие иначе и так далее. Следующий вывод из этого хадиса. Если на человеке надеты хуфы, то он не снимает их. Лучше ему не снимать хуфы, хорошо, а обтирать их. Не как некоторые говорят, нет, все-таки лучше помой. Нет. Лучше нет. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказано здесь, приказывал нам не снимать хуфы. Это хадис доказывает то, о чем мы с вами говорили до этого. Если на тебе надеты носки или надеты хуфы, то тогда лучше, что не снимай их. Тогда не снимай их. Потому что то, что говорят эти люди, нет, лучше сними и помой. В этом что есть? В этом есть излишняя строгость. В этом есть усложнение религии. В этом есть скрупулезность. В этом есть ненужное копание, усложнение религии. Тот, кто более богобоязнен, чем мы с вами. Тот, кто более знает об Аллахе, чем мы с вами, он приказывал делать иначе. Он делал иначе, и сподвижники делали иначе. Следующий вывод из этого хадиса. Мусафир, путник, обтирает 3 дня и 3 ночи на протяжении 3 дней и 3 ночей, то есть 72 часа. Следующий вывод из этого хадиса. Нельзя обтирать хуфы, если человек находится в состоянии джанаба. Почему? Потому что этот хадас, состояние хадаса, да, то есть ритуального осквернения, ритуальной нечистоты, который происходит у человека из-за джанаба, этот хадас, он что тяжелее, чем хадас, который возникает у человека из-за удовлетворения малой или большой нужды. Поэтому здесь нет масха, здесь нет масха, здесь нет обтирания, если только не, например, шина или повязка на ноге у человека из-за перелома или из-за раны и так далее, то он обтирает тогда эту повязку или эту шину, или эту гипс, как мы говорили, но это уже другой вопрос. Вывод похожий на этот вывод, просто с другой стороны, что обтирание бывает при аль-хадасиль-асгар, при малом хадасе, да? То есть связано с вуду, обтирание связано с вуду, а не с гуслем. Следующий вывод из этого хадиса мы можем с вами сделать. Какой? Что такие вещи, как аль-гаид, то есть большая нужда, справление большой нужды, аль-боуль, справление малой нужды, и сон, ан-наум, нарушают вуду. Откуда мы берем это? Илля мин баулин, аль-гаид, ван-наум. Кроме как, что справление малой нужды, или большой нужды, или сна сказано в хадисе. Теперь вдумайтесь, в хадисе сказано, кроме как, «Илля мин гайд ва боул ва ном». Только что не снимать, если о большой нужде речь идет, или о малой нужде, или о сне. На что это указывает? Это значит, что нет разницы. Нет разницы, как справил человек большую нужду, как справил малую нужду, и какой сон. Сон глубокий, неглубокий, длинный, не длинный, нет разницы. Хорошо. То есть это хадис, очевидно, захир, его очевидный смысл явно на это указывает. Большая нужда, как сходил? Чуть-чуть сходил или много сходил, разницы нет. То же самое, что малая нужда, как он сходил, много сходил, чуть-чуть сходил, тоже что, разницы нет. Хадис доказывает это. Верно? Значит, мы про эти три вещи должны сказать так, в соответствии с хадисом. Верно? Нет разницы. Много ты спал или мало спал? Глубоко, не глубоко? Да? То же самое, большая нужда, малая нужда. Мало, много, неважно. Хорошо? Все равно это требует совершения вуду. Вуду нарушается. Вуду нарушается. Но, что касается сна, то мы говорим, есть другие доводы, которые делают что? Конкретизацию и исключение для сна. В отношении сна не так все просто. Что мы будем об этом говорить? Сон он нарушает. Хорошо. В каком случае, если это все-таки уже глубокий сон, когда человек уже теряет контроль над собой? В результате совмещения доводов мы приходим к этому выводу. Приходим к этому выводу. Еще какой вывод из этого хадиса можем сделать? Мы можем сделать вывод, что вообще все, что выходит из двух путей, харич минас сабилейн, выходит из двух путей у человека, спереди и сзади, нарушает вуду. Нарушает вуду. Посмотрите, здесь сказано, что только гает и боуль. Большая нужда, малая нужда. Означает ли это, что хадис Сафуана здесь все ограничивает вот этими вещами только? Тремя нарушения вуду. Означает это? Нет. Потому что есть другие вещи, нарушающие вуду. Например, выделение газов, и на это есть доводы. Но здесь не упомянуто. Или, например, употребление в пищу мяса верблюда тоже нарушает вуду. Здесь не упомянуто. Просто здесь, что Сафуан упоминает, некоторые примеры тех вещей, которые нарушают вуду. Но мы можем сделать еще какой вообще вывод. Хадис указывает на то, что все, что выходит вообще из двух путей, спереди и сзади, это нарушает вуду. Следующий хадис.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي يهون للمسافر ويوم وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم.
Следующий хадис от Али ибн Аби Талиба رضي الله تعالى. Сказано جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي يهون للمسافر ويوم وليلة للمقيم. Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал саласа таям, три дня, валяяли ягунна, и их ночи, то есть ночи этих трех дней, для путника, ваеуман валяяли аль-мукьим, и день, и ночь, то есть сутки для местного. Яни филь масх аляль-хуфейн, говорит Зейд ибн Хаджар, то есть речь идет о чем? О масхе, да, о масхе, обтирании хуфов, хадис, который привел имам Муслим. Итак, сказано, جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Сделал пророк, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Вот это слово جَعَلَ, глагол جَعَلَ, в двух значениях в шариатских текстах приводится. جَعَلَ قَدَرِ, جَعَلَ قَدَرِ, то есть делание в бытийном плане, в плане предопределения. И جَعَلُ شَرْعِ, делание в шариатском плане, сделать в шариатском плане. Например, مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ. Не сделал Аллах ни бахиру, ни саибу, ни василю, ни хам. Что это такое все эти вещи? Бахира, саиба, василя, хам. Это то, что делали мушрики, многобожники. Они животных, скот, который у них был, посвящали идолам. Да? И в зависимости от возрастов, в зависимости от описание этих животных, там были что? Были бахира, были саиба, были василя, были хам. Они посвящали это своим идолам. И Аллах, субхану тааля, говорит, Аллах не сделал ни бахира, ни саиба, ни василя, ни хам. Здесь сделал делание, джааль какое? Шар'и или кадари? Шар'и. Почему? Здесь речь идет правильно о шариатском понимании слова «не сделал». Почему? Потому что в плане предопределения эти вещи были. Мушрики это делали. Правильно? Бахира, сайба, васира, хам. Все эти вещи были. Они присутствовали. То есть здесь отрицается, что Аллах сделал это в плане шариата. Хорошо. Другой пример. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ. И сделали мы ночь покровом одеяния, ваджальна нагара мааша, и сделали мы день для добывания средств пропитания. Здесь что джа'ля? Джа'альна – сделать. Кадари или шар'и? В бытийном плане, предопределение плане или в плане шариатском? Не установил, не сделал. А? Здесь кадари. Аллах предопределил так, Аллах установил так. Хорошо, ваджа'альна лейля либаса, сделали ночь, что? Одеяние. Понятно или нет? Альхамдулилля. Здесь в хадисе Али. Джа'аля ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям саласата айям ва лайялиягунна. Сделал пророк, алейхиссалату вассалям, три дня с их ночами. Здесь джа'аля в каком значении? Кадри или шар'и? Шар'и. Шариатское понимание. Шариатское делать. Понятно или нет? Альхамдулилля. Три дня с их ночами для мусафира. Как в хадисе предыдущем, хадисе Сафуана ибн Ассаля, если вы помните, да? Там что было, то же самое. Сказано про путника три дня и три ночи. Но здесь есть добавление очень важное. «Ва йауман ва лейлатан лиль мукиим». И один день с его ночью, то есть одни сутки, для кого? Для мукима, то есть для того, кто не находится в путешествии. Для человека, находящегося дома, находящегося в месте поселения своего. Когда начинается срок? Начинается внимательно с момента какого? Первое обтирание после хадаса, то есть после нарушения вуду. Первое обтирание, с этого момента начинается срок. Это значит, что если человек, внимательно, если человек надел хуфы свои или носки, надел для намаза фаджр, во время фаджра надел носки, и он не нарушал свою вуду, не портилось у него вуду, не портилось омовение, хорошо так находился, оставался в состоянии тагара, пока не пришло время иша. Время Айша, а он все ходит, что в состоянии вот ритуального омовения, чистоты. Только когда намаз Айша был, только тогда он что нарушил вуду, и тогда он что обтер свои хуфы или носки в первый раз. С какого момента начинается обтирание? Он совершил когда? Когда помыл ноги, надел носки? Утром, на фаджр. Хорошо. А обтер первый раз когда? На Айша. С какого момента начинается обтирание? С момента Айша. И так может быть, что человек с одним обтиранием, с одним вуду, с одним вот этим вот обтиранием, он будет, то есть обтиранием на одни вот эти носки или хуфы, может проходить, молиться три дня, будучи мукимом, то есть будучи дома, будучи местным, то есть не находясь в пути. Как это может быть? Например, человек что совершил? Тагара сегодня. Совершил тагара. И оставался в состоянии чистоты, оставался, хорошо, лег спать, проснулся утром. И в первый раз обтер, когда получается? На намаз фаджр. Хорошо, обтер на намаз фаджр. Когда начинается срок его? С момента фаджра. С момента фаджра начинается срок. И он продолжает оставаться в состоянии тагара. Да, особенно если короткий день, например, зимний какой-то. Оставался в состоянии тагара до иша и до сна. И заснул так. Хорошо. Или обтирал, хорошо, в течение этого дня, даже если обтирал. Когда его срок заканчивается? Обтирается. Нет, срок его когда заканчивается? На следующий фаджр заканчивается его срок. Хорошо. И он, предположим, проснулся перед фаджром. Еще у него было, еще не закончились 24 часа. И обтер носки. Хорошо. И потом ходил так до вечера с омовением. Смотрите, он, получается, с одними носками, не снимая их, что проходил? Только на третий день, потом что? Три дня, по сути. Хорошо, он молился так. Понятно? Альхамдулилля. Поэтому это очень важно знать, когда начинается срок обтирания. Следующий хадис.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
Следующий хадис. Сказано от Саубана. Саубан – сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, аль-Кураши маулахум. То есть он не был курашитом по происхождению, но он был их мауля. Хорошо, то есть их вольноотпущенник. Саубан. Год смерти, рады Аллаху Тарам, 54-й год хиджры, сказано «Ба'аса Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям сария». Отправил пророк, алейхиссалату вассалям, сария. Сария, то есть отряд. Пророк, алейхиссалату вассалям, отправил отряд для сражения с врагом. Сария – множественное число сарая. Сария – множественное число Сарая. Что такое сария? Отряд, который либо посылается изначально. Пророк, алейхиссалям, посылал. Хорошо, или правители посылали после него. Посылается изначально, прям вот из населенного пункта, где живут мусульмане, оттуда посылается. Хорошо? Либо, когда находится войско где-то уже в походе, какой-то отряд, правитель приказывает какой-то группе людей поехать, отделившись, поехать и выполнить какую-то задачу. Это тоже сария. И то, и другое, что называется сария. Как сказано, пророк, алейхиссалату ассалам, отправил сарии, отправил вот такой вот отряд, فَأَمَرَهُمَ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ и приказал им обтирать аль-асаиб. Аль-асаиб. Что это такое аль-асаиб? Асаиб буквально что? Повязка, то, что обвязываются. Чем обвязываются? Это асаиб. Но здесь сказано, то есть аль-амаим, то есть чалмы. Обтирать чалмы. Чалма это то, что вот так обвязывается вокруг головы. Обтирать чалмы. والتساخين и обтирать тасахин. Тасахин сказано янир хифаф, то есть хуфы. Тасахин называется так тасахин. Почему? От слова сахана, да, то есть согревать, потому что они согревают ногу. Согревают ногу. Итак, пророк алейхиссалату ассалям сказано, отправил отряд и приказывал им обтирать свои чалмы и обтирать свои тасахин. Обтирать свои тасахин, то есть то, что утепляет ногу, ноги, обтирать их. Хадис, который передал Ахмад и Абу Дауд, Аль-Хаким сказал, что хадис достоверный, шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этого хадиса в Сахи Абу Дауда, рахима Аллаху Та'аля. Какие выводы мы сделаем с вами из этого хадиса, из хадиса Саубана, ради Аллаху Та'аля ан. Первый вывод, машруия, то есть наличие в шариате, установлено в шариате такой вещи, как отправление отрядов правителям, хорошо, вне зависимости от того, это от войск какой-то отряд посылается, или что изначально посылается из страны, потому что пророк алейхиссалату ассалям делал это, но при условии, конечно, сказано здесь, что здесь нет бросания себя на погибель. Да? Говорит шейх Мусамин, рахмаллаху та'аля. Следующий вывод из этого хадиса. Разрешенность обтирания чалмы аль-амаим, то есть то, чем обвязывается голова. Разрешенность обтирания чалмы. Мы с вами говорили уже об этом вопросе на прошлых занятиях. Вопрос, есть ли какие-то условия для обтирания чалмы или нет. Некоторые, да, ученые факихи, фикха говорят, что да, условием являются такие же условия, как для обтирания хуфов. То есть чалма должна быть надета в состоянии ритуальной чистоты. Почему они говорят, проводим кияс, аналогию с хуфами, да, с хуфами. Поскольку хуфы, чтобы их можно было обтирать, обязательно должны быть надеты в состоянии ритуальной чистоты, то же самое, что чалма, говорят они. Но мы говорим им, что этот кияс, эта аналогия, она не является правильной. Почему? Почему? Во-первых, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, слушайте, почему? Это очень важно, чтобы у вас вырабатывалось мышление факихов. Чтобы вы не говорили просто потому, что мне вот тот-то сказал поэтому. Хорошо? Почему? Этот кияс будет неправильным. Потому что пророк, алейхиссалату ассалям, когда приказывал или разрешал обтирать чалму, пророк, алейхиссалату ассалям, не упоминал какое-то условие, что вы только тогда обтираете, если чалма надета у вас в состоянии чистоты. Если бы это было бы условием, то пророк, алейхиссалату ассалям, упомянул бы об этом, потому что это такая вещь, которая что распространена, в которой есть нужда. Непременно бы пророк, алейхиссалату ассалям, упомянул бы об этом. То есть все причины, все предпосылки для передачи этого от пророка, алейхиссалату ассалям, есть. Если бы это было, то обязательно было бы передано. А раз не передано ничего, значит, мы говорим, основой является аль-асаль адаму лиштира, то есть отсутствие какого-то условия. То, что в шариате дошло до нас без ограничений, то нужно оставить без ограничений. То есть говорят, нет, мы ограничим тем, что чалму тогда только можно обтирать, если она где-то в состоянии чистоты, мы говорим нет. Хорошо, на всякое ограничение нужен довод. Понятно? А от пророка, алейхиссалату ассалям, не передано никаких ограничений, никакими условиями. Это первое. Второе. Вы говорите кияс, проводим кияс, аналогию с хуфами. Но этот кияс, он несостоятельный. По какой причине? В киясе, если вы помните, какие у нас есть составляющие. Три составляющие есть в киясе. Кто мне напомнит? То, что сравнивается, это называется фара. То, с чем сравнивается, называется асаб. Есть общий мотив, общая причина, хукма, это называется илля. И есть еще четвертая вещь, хукм, то есть суждение уже само законоположение, которое переносится от основы на производное. Еще раз, Кияс – это четыре вещи. Кияс, хорошо? Это асаль, основа, то есть то, с чем сравнивается. Это фара, производная, хорошо? То, что сравнивается, что мы сравниваем. Илля, то есть причина, мотив. Понятно или нет? И четвертое – это сам хукм. Например, можно ли употреблять наркотики? Нет, нельзя. Почему? Например, потому что в качестве довода можно привести кияс. Аллах Субхану ва Тааля и пророк, алейхиссалату вассалям, запретил что? Аль-хамр. Запретил вино. Правильно? Запретил вино. Это у нас в данном случае будет что? Асаль, то есть основа, то, с чем мы будем сравнивать. Вопрос к хукам, которого мы хотим узнать. Хукам, которого мы хотим узнать. То, что будет сравниваться, это что? Это фара, в данном случае что? Употребление наркотиков. Верно? Причина какая, почему вино нельзя употреблять? Потому что что? Опьяняет, лишает рассудка человека. Каким образом, что человек впадает там в веселость там, и так далее. Да, в какой-то. Хорошо, это илля. Этот же мотив присутствует в чем? В употреблении наркотиков. Поэтому мы можем перенести хукм от вопроса, то есть суждение от вопроса, от асля, от основы, от того, с чем сравниваем, на то, что мы сравниваем, на фара. Понятно или нет? Вот здесь фара и асль, то есть то, что мы сравниваем, то, с чем сравниваем, одинаковы или не одинаковы? Нет, не одинаковы. Вы сейчас сравниваете обтирание хуфов с обтиранием челмы. Хорошо? Но это что? Разные вещи. Почему? Потому что хуфы, когда они обтираются, орган, который обтирается в данном случае, он в своей основе что? Моется. Хорошо? То есть хуфы надеты на ноги, которые вообще-то что? При вуду моются обычно. А челма надета на что? На голову, которая при вуду обычно что? Обтирается, а не моется. То есть для головы вообще есть облегчение в своей основе уже. Поэтому, если в своей основе для головы есть облегчение, то и в вопросе обтирания челмы тоже будет что? Облегчение. Не как в отношении ног. Ясно или нет? Потому что ноги вообще-то что? Моются. Второе, в отношении обтирания челмы, является ли условием соблюдения вот этого срока теперь, ночь и день, сутки для мукима или трое суток для путника или нет. Или ты можешь обтирать челму, пока у тебя она надета. Без ограничений. Хоть месяц. Да, есть ученые, которые говорят, что нет. Такой же срок, потому что хуфы обтираются вот так вот сутки дома и трое суток в пути. Вот точно так же они говорят, должна челма, мы должны сделать кияс. Мы опять говорим, пророк алейхиссалям не ставил это условие, это ограничение срока, во-первых. Во-вторых, что этот кияс будет неправильным, потому что нельзя сравнивать обтирание хуфов, надетых на ноги, с обтиранием что? Челмы, которая надета на голову. Третий вопрос. Обтирание челмы. Можно ли обтирать любую челму вообще? Или есть какое-то условие дополнительное, помимо того, что это просто челмой называется? Есть уляма, которые говорят, нет, есть условия. То есть это обязательно должна быть такая челма, которая муханнака. Муханнака, что это значит? Значит, один оборот должен быть вот здесь, под подбородком у человека. Вот такая челма, потому что ее тяжело снимать именно. Она заворачивается вот так и под подбородком, поэтому тяжело ее снимать, говорят они. А если просто на голову надета, то здесь это условие тяжести, снятия ее нет, говорят они. Хорошо? Второе, они говорят, еще должно быть зуаба. Что такое зуаба? То есть вот этот хвост должен висеть сзади у челмы. Почему? Спросят их. Они говорят, потому что челмы у арабов были такие. Хорошо? Известные челмы у арабов вот такие вот были. И поэтому, если без этого, то это уже, можно ли это назвать имама, или нельзя это назвать имама, и так далее. Но мы скажем, эти условия, которые выдвигаются, на самом деле, что правильно, что не так. Хоть какая челма, хоть если это челма, то, что называется самма, то есть глухая челма, замкнута без всяких хвостов назад, хоть это челма без вот этого, вот то, что называется муханнака, без вот этого оборота под подбородком завязывания, все равно можно обтирать. По поводу того, что под подбородком должен быть какой-то оборот челмы, только такой можно обтирать, мы скажем, что где далиль, где довод, что обязательно она должна быть такой, эта челма. Пророк алейхиссалату сам просто сказал обтирать челму. Верно, я не сказал только, если она что, вот так вот, завязанная под подбородком тоже. А то, что вы говорите, потому что такую тяжело снимать, мы скажем, Где у вас доказательства на то, что именно это условие, что тяжело снять именно? Да, где доказательства на это условие? Сказать дальше, что это кияс проводится с хуфами и так далее, опять мы говорим, что этот кияс будет что неправильный, потому что основа очищения головы – это что? Облегчение. Правильно? Очищение головы в основе своей, оно какое облегченное. Кроме того, хорошо, вы говорите, тяжело снять. Все равно, даже если это челма, что простая челма, для человека может быть сложность обтирания головы, правильно, при простой челме. Во-первых, челму человек снимает, она может что у него? Развязаться, опять надо будет завязывать человеку эту челму и так далее. Кроме того, там может быть еще неудобство какое. Вред может быть для человека, если человек ходил в челме, то есть у него голова там согрелась. Он снял эту челму, может быть, голова вспотела. Хорошо, сейчас подует ветер, может быть, он простудится из-за этого, ему это навредит. Хорошо, и так далее. Поэтому правильно, что никаких условий для челмы нет, хоть она под подбородком завязана, муханнака. Хоть она не завязана под подбородком, хоть она имеет хвост, хоть она не имеет хвост, мы скажем, шариатские тексты, они дошли до нас как? Мутла. То есть, без ограничений, поэтому нужно оставить без ограничений. Вопрос теперь. Кто-то скажет, ну мы челмы особо и не носим сегодня. Да? Мы что скажем? Но все равно для нас этот хукм очень что полезен. В каком плане? Во-первых, проводится аналогия с женским покрывалом. Что женщина, она может что обтирать свое покрывало. Женщина может обтирать свое покрывало. Это облегчение большое для женщин, особенно если они что не дома где-то находятся, есть тяжесть снятия этого покрывала. Аль-Хасан, Хасан аль-Басри, рахималлаху та'аля, передал от своей матери, которая передала от Ум-Салама, ради Аллаху та'аля, что Ум-Салама обтирала, канат тамсаху аляль-химар, что Ум-Салама обтирала свой химар, то есть обтирала свое покрывало, как это передает ибн аль-Мунзир в аль-Аусат, передано это от Хасан ибн Басри, ради Аллаху та'аля. Вопрос теперь, то, что называется калюнсва. Калюнсва. Калюнсва, то есть что-то типа наших белых шапочек, которые на вас, у кого-то не белые, а что-то тюбетейки, так я, вот эти вот вещи. Обтирать их можно или нет? Здесь есть разногласия среди улема по этому поводу. Шейх Усаймин говорит, что он склоняется к тому, что нельзя обтирать вот эти тюбетейки, эти шапочки. Почему? Потому что, говорит, здесь вообще минимально никакой сложности нет в том, чтобы снять эти шапочки, эту шапочку и обтереть голову. Даже минимальной сложности здесь нет, говорит он. А провести кияс с челмой, говорит, тоже, что мы здесь не можем. Почему? Потому что нет сложности здесь такой, да? Хорошо. Но, говорит он, что касается шапок, вот таких вот зимних, и он приводит пример, надевается такая шапка, хорошо, там просто лицо вот так высовывается туда, потом что-то на шее от этой шапки. И здесь он говорит, вне всякого сомнения, это можно сравнить с челмой, и даже это еще более подходит под то, чтобы обтирать, потому что это зима, и снять сложно, и что человек может простудиться, если будет снимать эту шапку и обтирать голову. Ну, вопрос... Калюнсва, вопрос вот этих вот шапочек, вопрос так, вопрос тюбетей, как мы сказали, вопрос разногласия. Это мнение Шейха Усаймина, мнение многих других уляма. В то же время передано от сподвижников, от некоторых сподвижников, что они обтирали калюнсву, что они обтирали вот эти вот тюбетейки, обтирали вот эти вот шапочки. Передает Саид ибн Абдул-Абди Дирар, что он видел, он говорит, «Раэйту Анас ибн Малик ат аль-Хала». Я увидел Анас ибн Малик, пошел в отхожее место, потом вышел оттуда, на нем была тюбетейка, говорит он, белая тюбетейка, калюнсва байда. Фамасаха аля калюнсва. И он обтер свою калюнсву, валя джаурабейхи, и свои носки, сказано, черные носки. Потом совершил намаз, и Ас-Саури говорит, валь калюнсва биманзилатиль имама. Имам Ас-Саури говорит, калюнсва, это шапочка, она на том же положении, на котором находится аль-имама, то есть чалма. Что это асар от кого? От Анас ибн Малика, который передал Абдур-Разак, своему аль-Мусаннаф. Другой асар передал аль-Ашас ибн Аслам от его отца, что он видел, что Абу-Муса аль-Ашари, ради Аллаху Та'ала, тоже вышел из места, которое он упомянул, ямсаху аль-Хуфейни ва калюнсва, обтер хуфы и калюнсва, то есть вот эту вот шапочку, и это привел Ибн аль-Мунзир валь-Аусад. И ابن حازم في كنيجة المحلة وان قبريت ويجوز المسح على كل ما يلبس على رأس. Разрешается обтирать на все, что надевается на голову. Разрешается обтирать на все, что надевается на голову. Поэтому что мы скажем? Ну да, может быть, чтобы выйти из разногласий, которые есть среди уляма, если нет никаких сложностей, снять эту шапочку, обтереть, хорошо. Ну, говорю, может быть, это лучше, если это легко. Если есть какие-то сложности и так далее, то обтирать, что на халёнсо, что на тюбетейку, на шапочку такую тоже можно, иншаллах таля, опираясь на эти хадисы. Вопрос мы поднимали уже, можно ли обтирать на голову, если она обмазаны волосы вот этими гелями всякими. Раньше это был мед там и что-то другое, другие какие-то средства. Мы говорили, да, можно. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он в прощальном хаджи вот так вот сделал тальбит своих волос. Тальбит, то есть вот так нанес такое средство на волосы, мед это было или что-то, чтобы они не растрепывались, и обтирал на это. Это указывает вот это действие пророка, алейхиссалату вассалям, что вообще обтирание на голову, это в этом вопросе есть что? В этом вопросе есть облегчение. Из тех вопросов, в которых дается облегчение. Также мы сказали, что обтирать можно на вот эти вот какие-то заколки, которые обвязывает женщина там на голову, трудно эти заколки снимать, и тогда тоже можно обтирать. Дальше, здесь сказано тасахин тоже, да, обтирать на тасахин. И сказано, что тасахин, сказано, это хуфы. Но на самом деле тасахин это не только хуфы, это не только хуфы. Здесь хуфы приводятся как пример просто. Тасахин вообще то, что утепляет ногу. Это может быть что и носки. Это могут быть носки тоже. Поэтому мы возьмем из этого хадиса этот хукм. Какой хукм? Что можно обтирать на носки. Вот этот хадис. Хадис кого? От Саубана. Хадис от Саубана является одним из доводов на дозволенность обтирания носков. Потому что тасахин – это общее название, что вообще всего, что надевается на ногу для утепления. Можно ли обтирать тонкие хуфы, порванные хуфы, тонкие носки? Да, можно. Это что? Кавлу раджих, то есть это весомое правильное мнение в этом вопросе. Можно ли обтирать на такую вещь, как ляфаиф? Ляфаиф – это что? То, что обвязывается вокруг ног, или то, что называется портянками. Хорошо, можно ли обтирать портянки? Тем более, если можно обтирать хуфы, если можно обтирать носки, то тем более можно обтирать вот эти вот ляфаиф, эти портянки. Почему? Потому что там надевать их, завязывать, это что, еще сложнее. Можно ли обтирать на дырявые хуфы и дырявые носки? Тоже можно, мы говорили с вами. Пока это называется хуфы, пока это называется джоураб, носки мы можем обтирать. Пока это так называется, мы можем. Что? Если даже там есть дыры, мы приводили с вами асарат хасанат басри от других, что хуфы сподвижников, они что, не были лишены, конечно же, что дыр всяких, но пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал им, не указал на это. Поэтому можно обтирать и на дырявые хуфы или дырявые носки. Потому что шариатские тексты, они дошли до нас как мутлака, то есть без каких-либо ограничений, раз. Во-вторых, мы скажем, что этот вопрос, вопрос чего? Вопрос облегчения, верно? Для чего это все сделано? Для облегчения. Это рухса, облегчение. Поэтому здесь не следует усложнять для рабов Аллаха в чем-то, если это не установлено в шариате. Запомните это правило. Эта вещь, она для облегчения в шариате. Обтирание носков и хуфов. Поэтому здесь не следует в том вопросе, который дан для облегчения, усложнять для рабов Аллаха Субхану Тааля посредством чего-то, что не передано в шариате. Это правило, человек должен обязательно обратить внимание на него. Запомните это правило. Запомните это правило всегда. Особенно вы, тулябуль-ильм, искатели знания, те люди, к которым будут обращаться люди за вопросами, что всякий шарт, который ты устанавливаешь, всякое условие, которое ты устанавливаешь, в каком-то шариатском хукме, в каком-то шариатском установлении, знай, что если ты установил от себя какой-то шарт, какое-то условие, ты тем самым ограничил, сузил шариат. Ты сузил облегчение, которое дает шариат. Потому что вот эти вот условия, которые ты ставишь, что это по сути? Это ограничение, правильно? Это суживание. И если есть что-то, что дано без ограничений, а ты говоришь, есть условия, то ты тем самым стесняешь людей, ты ограничиваешь людей, усложняешь для людей. Поэтому всякий внимательно. Всякое условие, которое ты добавляешь к какому-то шариатскому хукму, если у тебя нет на это довода, ты тем самым ограничил шариат Аллаха Субхана ва Тааля, и ты за это будешь отвечать, и Аллах Субхана ва Тааля спросит у тебя за это в судный день, потому что Аллах Субхана ва Тааля это дал для рабов без каких-то ограничений для облегчения им, а ты потом приходишь от себя, что-то добавляешь, какое-то условие, которое нет в Коране и в Сунне, на это не указывает правильный кияс, и поэтому ты за это будешь отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля. Так, этот хадис, мы сказали, важный хадис, указывающий, являющийся доводом для, на то, что разрешается обтирать носки. То есть то, что не сделано из кожи, хорошо, то, что сделано из шерсти там или из какой-то материи. Передана дозволенность обтирания носков от целого ряда сподвижников, от 9 сподвижников пророка алейхиссалату вассалям. Более того, это передано от самого пророка алейхиссалату вассалям, что он обтирал носки и сандалии. Шейх Аль-Албани подтвердил достоверность этих хадисов, следуя в этом за многими другими улема. Следующий хадис.
وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
Следующий хадис сказан от Умара, сказано, что он молкуф. Молкуф, что значит молкуф? То есть иснад его доходит до сподвижника. Хорошо, то есть до Умара. И от Анаса марфуан, и от Анаса в виде хадиса марфу, то есть цепочка доходит до пророка алейхиссалату вассалям. И за тавадда ахадукум фалябиса хуфейхи фальямсах алейхима. Если кто-то из вас совершил вуду и надел свои хуфы, то пусть обтирает на них валь юсалли фихима и молится в них валя яхляухума иншаа илля миналь джанаба. И пусть не снимает их, если хочет, если только не по причине состояния джанаба. Хадис сказано, что передал Дарқутни аль-Хаким, и Хаким сказал, что хадис достоверный. Шейх аль-Албани в Сахих аль-Джамия подтвердил достоверность этого хадиса. Другие ученые, ряд ученых сказали, что этот хадис, он является хадисом шаз, то есть хадисом, в котором есть отклонение. Что значит отклонение? Что значит хадис шаз? Хадис шаз – это такой хадис, который является по цепочке передачи, да, достоверным, иснад его достоверный, но он противоречит другим более достоверным хадисам. Почему эти ученые говорят, что этот хадис, он шаз, что в нем есть отклонение? Потому что, говорят они, здесь сказано, и пусть не снимает их, если захочет, то есть как бы нет ограничения срока, если только не от джанаба. Хорошо, это противоречит, говорят они, другим хадисам, которые мы упомянули с вами, хадис Сафвана, который мы до этого упоминали, мы упоминали хадис Алии, ради Аллаху Таран, и другие, которые указывают на ограничение срока. Хорошо? Они говорят, этот хадис противоречит, поэтому он является шаз. Является шаз с этой точки зрения. Ну, Аллаху Тааля Аалям, этот хадис, можно сказать, что просто он не указывает на срок. А срок устанавливается что другими хадисами. Здесь просто сказано, что человек может обтирать хорошо свои хуфы, если это для вуду, но нельзя, если это для гусля, для того, чтобы выходить из состояния джана. Сказано из этого «да ахадукум», если кто-то из вас совершит вуду. Когда про человека можно сказать, что он совершил вуду? Если он закончил свой вуду, правильно? То есть, если он уже помыл лицо, помыл руки, обтер голову, помыл свои ноги, это называется, что он совершил вуду. Правильно? В таком случае. «Фальямсах алейхима». Вот в таком случае пусть обтирает их и совершает в них намаз. «Фальямсах алейхима». «Лям» здесь. «Фальямсах». Это «лям», она что? «Лямуль амр». То есть «лям», указывающая на что? На то, что... Какое значение? Значение приказа. Да? «Фальямсах алейхима». Почему? Почему не «талиль»? Почему не для объяснения причины? Это «лям». Потому что она что здесь? Смотрите. После «фа» она здесь сукуна. «Фальямсах». «Фальямсах». Это указано на то, что это «лямуль амр». В этом хадисе мы из него можем сделать вывод какой, что человек, он может обтирать свои хуфы, только если он надел их, закончив омовение. Потому что сказано, из-за того дахадукум, если кто-то из вас взял омовение и надел хуфы, тогда пусть обтирает. То есть, когда ты закончил омовение и надел, тогда ты можешь. Хорошо? Поэтому, помните, мы говорили с вами два мнения. Можешь ли ты надеть, вымыв правую ногу, правый носок, а потом вымыть левую ногу, надеть левый носок и потом обтирать. Или нет, сначала закончи омовение, помой обе ноги, надень потом носки, потом можешь обтирать. Хорошо, мы говорили, есть разногласия. Ряд ученых говорит, нет, нельзя, потому что ты еще не закончил вуду, ты еще не находишься в состоянии чистоты. Поэтому если ты уже даже правый носок надел, сними его. Хорошо, потом что, надень заново, потому что ты надел его еще не будучи в состоянии ритуальной чистоты. Другие ученые, как Ибн Таймия, хорошо, они говорят, нет, главное, что ноги, нога уже вымыта, это ты надел на вымытую ногу, поэтому можно. Но этот хадис, он доказывает правильность первого мнения. Потому что что пророк, алейхи салату вассалям, говорит здесь, когда кто-то из вас совершил вуду, а потом надел носки. Ты не можешь быть названным совершившим вуду, если ты еще его не закончил. Правильно? Понятно это или нет? Хорошо. На что еще указывает этот хадис? На то, что обтереть предпочтительнее, чем снять носки и вымыть ноги. Обтереть, если у тебя есть условия для обтирания, предпочтительнее, чем что? Чем снять носки. Потому что сказано, «Валя яхляхума», и пусть что? Не снимает их. Пусть не снимает их. Еще какой вывод из этого хадиса мы делаем? На то, что дозволяется совершать намаз в хуфах. Потому что сказано, пусть молится в них. Хорошо, если человек увидел на своих хуфах, что там есть наджаса, если есть скверна, может ли он молиться в них? Нет, не может. Пока не очистит. А как он очищает их? Очищаются хуфы в соответствии с сунной, как при помощи земли. То есть обтереть эти хуфы о землю, о почву, чтобы ушла эта наджаса. Потому что, во-первых, это передано в сунне. Во-вторых, мы скажем, то есть, если кто-то говорит, нет, надо помыть их, то это противоречит сунне, это во-первых. Во-вторых, мы скажем, что это сложность для человека. Потому что если снимать, мыть и так далее, то это что? Это для человека сложность, и может быть из-за холода человек простынет и так далее. Кроме того, если эти хуфы мыть и так далее, это может испортить и хуфы и так далее. Поэтому, как очищаются хуфы в любом случае? Очищаются при помощи почвы. Понятно? Очищается. И обувь тоже очищает человек от наджасы при помощи земли. Еще вывод из этого хадиса, что нельзя обтирать хуфы от состояния джанаба, потому что сказано, пусть не снимает их, иначе как по причине джанаба. Если джанаба, то здесь что? Нужно мыть ноги обязательно. Следующий хадис.
وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليالي يهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلابس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة.
Этот хадис от Абу Бакра, رضي الله تعالى, Абу Бакра та, не Абу Бакра Сиддик, Абу Бакра та, رضي الله تعالى, от пророка, алейхиссалату вассалям, أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليالي يهن. Что он разрешил для мусафира три дня с их ночами. Разрешил рухса, да, то есть дал такое послабление, дал такое облегчение для мусафира. Для мусафира три дня и три ночи, а для мукима день и ночь. Иза татагара фалябиса хуфейхи. Если совершит тагара, совершит очищение, и потом наденет что? Свои хуфы, дал облегчение обтирать их. Аемсаха алейхима. Хадис, который перевел Даркутни, говорит автор, и Хузейма подтвердил его достоверность. Шейх Альбани в Сильсиле Сахиха тоже подтвердил достоверность этого хадиса. Рахмаллаху та'аля. Все те выводы, которые мы делали до этого из хадисов, что срок для путника трое суток, что срок обтирания для местного, что сутки, что обтирать можно только, если человек надел хуфы или носки в состоянии, что ритуальной чистоты, что лучше обтирать, да, если она тебе надета, чем снимать их и мыть. И еще, вот этот самый хукм, о котором мы говорили до этого, что ты можешь обтирать, если ты надел уже оба носка в состоянии чистоты. Не так, что ты правый, помыл правую ногу и надел правый носок, правую, левую ногу и левый носок, а когда ты уже взял омовение полностью. Почему? Потому что сказано, что «Иза татагара фалябиса хуфей». Если очистился, совершил омовение, а потом надел свои хуфы. Почему здесь я подчеркиваю опять это так? Потому что этот хадис, если в отношении предыдущего есть разногласия, он слабый, не слабый, некоторые говорят, что он шаз, да, отклонившийся хадис, а шаз это из категории хадисов слабых, хорошо, то здесь мы говорим, хадис достоверный, он подтверждает правильность вот того мнения, что сначала помой обе ноги, а потом надевай уже что, носки или хуфы. Следующий хадис.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
Следующий хадис от Убей ибн Умара сказано, что он сказал у посланника Аллаха, могу ли я обтирать хуффы. Тот сказал ему, наам, да. Один день пророк алейхиссалату вассалам сказал, наам, да. Два дня сказал алейхиссалату вассалам, да. Сарастаям три дня сказал, наам, да. Уамашит, сколько хочешь. Хадис, который передал Абу Дауд. Абу Дауд сказал, лейса биль кави. Хадис этот не сильный. Хадис не сильный. Этот хадис слабый. Имам Ахмад сказал, передатчики этого хадиса неизвестны. Даркутни сказал, этот иснад не твердый. Этот иснад не является достоверным. Ибн Маин сказал, иснад умузрим, вообще темный иснад. Шейх Альбани сказал, что хадис этот подтвердил слабость, да, этого хадиса. Этот хадис слабый. Почему? Потому что он указывает на то, что никакого временного ограничения для обтирания нет. Сколько хочешь, только обтирай. Нам ломачит. Обтирай сколько хочешь. А у нас есть достоверные хадисы, что есть ограничение срока, если только не какие-то исключительные случаи для путника. Мы говорили с вами, когда какие-то сложные условия для путника, тогда он может что обтирать больше, чем 3 дня. А иначе что есть ограничение. Этот хадис, он что? Хадис, он слабый, поэтому мы не берем его в расчет. А зачем тогда автор вообще его привел? Привел, возможно, из-за вот этих слов Абу Дауда, лейса биль кави, что Абу Дауд, имам Абу Дауд, подчеркнул, что этот хадис, он что слабый, что хадис не сильный. Чтобы тем самым показать, что если кто-то ссылается на этот довод, то этот довод, что он является слабым доводом. Это хадисы данной главы. И подытоживая, я хотел бы с вами прочесть Рисаля, то есть то письмо, которое есть, приводится в сборнике Фет, в Шейх Усамина, Рахмала Та'аля, где он кратко излагает хукмы, связанные с обтиранием носков, очень важно, очень важно. Он говорит, рахмаллаху тааля, здесь, после бисмиллахи рахмани рахим, ассалату вассаляму аля набиина Мухаммада ва аля сахбихи аджмаин, амма баад, а затем он говорит, здесь рассматриваются некоторые вопросы, связанные с обтиранием хуфов, которые я изложил кратко, в соответствии с тем, что я считаю правильным, сообразно шариатским доводом. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы это рисаля, то есть это письмо, это послание, оно было искренним ради Аллаха Субхану ва Тааля и правильным, соответствующим шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Потом он перечисляет пункты. Первое, говорит он, «Ихталяфа аль-уляма, рахмаллаху тааля, фи джавазин мас'халь аль-хуффи аль-мухаррак». Есть разногласия среди уляма по поводу дозволенности обтирания дырявых хуфов. Дырявых хуфов, ну или мы говорим дырявых, что носков. И говорит он, ну правильно, дозволенность этого, пока это продолжает называться хуфами. Или, как мы с вами говорили, пока это продолжает называться что? Носками. И отсюда, просто отходя немножко от этого послания, мы скажем, сюда же можно отнести вопрос обтирания коротких носков, потому что сегодня поднимают люди этот вопрос. Ну, короткие носки можно или нет? Хорошо? Которые не доходят до лодыжек. Более правильного Аллаху Та'аля. Конечно, ряд крупных ученых сегодня, шейх Фаузан и другие, они говорят, нет, поскольку не закрывают кап, не закрывают что лодыжки, нельзя. Хорошо. Но Аллаху Та'аля, весомое мнение в этом вопросе, что можно, пока это называется носками. Если основная часть стопы закрыта, если это называется носками, то обтирать можно. Шейх Усамин говорит здесь, правильно, дозволенность обтирания дырявых хуфов, то есть когда что-то открыто, да, из стопы, поверхности стопы, мадам эсмуль хуфи бакия, пока это остается называться как хуфы, пока это называется хуфы. И он говорит, это мнение ибн аль-Мунзира, которое он передал из предшественников, это Саури, от Исхака, от Язида ибн Гаруна, от Абу Саура. Этого же мнения придерживается Шейх Ислам ибн Таймия, пока это называется хуфами, пока еще можно в этом ходить. Это первый вопрос. Второй вопрос, говорит он. يجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح. Дозволяется обтирать тонкие хуфы, ну или тонкие носки, да? Согласно правильному мнению. Сказал имам ан-Навави: "Хака асхабуна Умар ва Али радиаллаху анхума جواز المسح على الجورب وان كان رقيقا". Передали последователи мазхаба, представители мазхаба от Умара и от Али радиаллаху анхума, дозволенность обтирания носков, даже если они тонкие. Передали это от Абу Юсуфа и Мухаммада, передали это от Исхака, передали это от Дауда. Дауда, то есть Дауда Захири, да? И сказал, говорит он, то есть Навови это передает здесь, الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعة من المحققين بول правильным является что что это то что упомянул Абу Тайиб и Аль-Каффал и группа целая из ученых, которые серьезно исследовали этот вопрос. Хорошо, что если можно ходить в этом, в этих носках, в этих куфах, то можно обтирать. Хорошо, то тогда обтирать можно, а иначе нет. Хорошо? То есть пока это еще называется носками, пока это называется куфами, пока это можно использовать, пока в этом можно ходить, то ты можешь это обтирать. Это второй вопрос. Вопрос чего? Тонких куфов или тонких носков. Ясно? Ясно. Следующий вопрос. Ибн Усаймин говорит, обтирание длится йом ва лейля, то есть сутки для мукима и трое суток для мусафира, для путника. И начинается срок обтирания, он говорит, с первого обтирания после хадаса. То есть, когда у тебя нарушилось омовение, и ты первый раз обтер. Мы говорили с вами, есть еще мнение, что вообще после первого обтирания, если даже у тебя омовение нарушилось, просто ты обновляешь вуду. Да, первое обтирание – это уже начало срока. Но более правильно, говорит Ибн Усаймин, обтирание после хадаса. После того, как у тебя нарушилось омовение. И он говорит, это одна из версий передана. Вот, Ахмада, имама Ахмада, этому мнению придерживается Рабзаи и Абу Саур. И этому мнению отдал предпочтение Ибнуль Мунзир. И это, подобно этому, передано от Умара Ибнуль Хаттаба, ради Аллаху Та'аля Ан. И имам Науви говорит, Ваволь Мухтара Раджиху Далилян. И это мнение, оно предпочтительное, более сильное с точки зрения довода. Это третий вопрос. Четвертый вопрос. Если человек надел носки, находясь дома, а потом отправился в путь до того, как испортил свое омовение, фамасхуху масху мусафир, то его обтирание – это обтирание путника. Ясно? Дома совершил омовение, еще не испортил, уже выехал в путь. Как будет обтирать? Как считать будет? Как путник. Пятый вопрос. Если надел свои хуфы или носки, будучи в пути, потом сумма акама, потом приехал домой, до того, как испортил вуду, будучи еще в пути совершал омовение, испортил вуду, уже приехал домой или прилетел. Хорошо. И потом испортил вуду, то его обтирание будет масху мукиим, как обтирание кого? Мукиима, то есть местного. Шестое. Если надел хуфы, находясь дома, испортил свою вуду, потом отправился в путь до того, как обтер свои хуфы еще. Понятно или нет? Надел дома, совершил вуду, надел хуфы, испортил вуду, потом отправился в путь до того, как обтер еще не обтер. То есть без состояния ритуальной чистоты. И там уже обтер в путешествии. Какой масх это будет? Масху, масху мусафир. Будет обтирать как мусафир. Ясно или нет? То есть сколько? 3 дня и 3 ночи. Понятно? Седьмой вопрос. Если надел, будучи в путешествии, свои носки и испортил вуду, потом приехал домой, стал мукимом, до того еще как обтер, да, в первый раз, и обтер уже дома, то его обтирание будет масху мукима. Обтирание кого? Обтирание мукима. Обтирание мукима. Ясно? Восьмой вопрос. Если он надел носки, находясь дома, испортил вуду, следите, испортил вуду, обтер, совершил вуду, обтер носки. И потом поехал, выехал в путь. Внимательно. Здесь немножко уже надо внимательно быть. Еще раз. Надел носки где? Дома. Испортил вуду. Обтер свои носки. Отправился в путь до того, как закончился срок обтирания. Сколько срок обтирания для местного? Сутки. Да. Срок еще не закончился. Он уже выехал в путь. Как он продолжает? Как путник или как местный? Например, прошло уже 12 часов с момента обтирания. Сколько ему осталось? Осталось 12 часов или довести до 3 суток? Нет, сказано, «Атамма масха мусафир», он будет продолжать как мусафир, как путник уже, согласно правильному мнению, это мазхаб Абу Ханифы. Хорошо, и это та версия, то мнение, которому склонился имам Ахмад после того, как говорил, что нет, все-таки он будет обтирать в таком случае как муким, потому что он что? Обтирал уже как муким. Хорошо? Имам Ахмад отошел от этого мнения в пользу вот этого мнения, что будет продолжать как кто уже? Как мусафир. Если же, внимательно, срок обтирания закончился у него до того, как он выехал, то есть он, да, надел носки, да, помыл ноги, надел носки, испортил вуду, потом обтирал, хорошо?
И уже срок закончился, и он выехал. И он выехал в путь. Тогда что должен сделать, когда будет брать воду, должен уже что снять свои носки. Не сказать, что, ну да, там срок, конечно, закончился, но я же уже выехал в путешествие, а эти носки еще на мне, поэтому я могу 3 дня обтирать. Нет, у тебя срок закончился, хорошо, ты был мукимом, когда ты еще не выехал в путешествие, поэтому ты уже должен снять и помыть ноги. Ясно это? Девятый пункт. Если надел носки, находясь в путешествии, и испортил воду, стал совершать вуду и обтер что свои носки. Потом приехал домой. Как будет продолжать? Как путник? Срок у него 72 часа. Или уже как местный? Как местный уже, если что-то осталось у него от этого срока. То есть, если с момента обтирания еще не прошло, что 24 часа. А иначе, если уже прошло, то тогда должен что? Снять свои носки и вымыть ноги. Хорошо, и вальмугни, ну куда мы говорим, ля аляму фи хиляфа, я не знаю в этом разногласие. Десятое, внимательно, здесь путаница у людей. Десятое, Шейх Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, если человек надел носки или хуфы, потом поверх них надел вторые носки или вторые хуфы, до того, как испортил еще вуду, то есть помыл ноги, надел носки, потом еще не испортил вуду, вторые носки, فَلَهُ مَسْحُ أَيِّهِمَا شَاءُ, то он может обтирать любые из них. Хочет верхние, хочет снял нижние. Понятно или нет? Может обтирать. Понятно, понятно. Одиннадцатое. Если он надел носки или хуф, потом испортил вуду. Испортил вуду. В таком состоянии, без вуду, надел другие носки или хуфы, до того, как совершил вуду. فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ, тогда хуком связывается с первыми теми носками, не которые он сверху надел. Понятно? Потому что вторые он надел без состояния ритуальной чистоты, верхние. Понятно или нет? То он должен обтирать какие? Вот те вот нижние носки. Ясно или нет? Хамдули. 12. Если он надел носки или хуф, потом испортил вуду. Следите за мной. Что сделал? Надел носки. Испортил вуду. Потом совершил вуду и обтер свои носки. Потом поверх них надел другие носки. Понятно ли? فَلَهُ مَسْحُ السَّانِي عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ, он имеет право обтирать эти верхние носки согласно правильному мнению. Сказано в Аль-Фуру, дозволенность, можно сказать о дозволенности в соответствии с мнением Малика. Имам Ан-Науви говорит, рахимаху та'аля, «Инна хаза уа аль-азхару аль-мухтар». Это мнение более явное, оно более предпочтительное, «Ли анна улябиса аля тахара», потому что он надел эти свои носки, вторые, в состоянии что? Чистоты, верно. Да, он обтер, правильно, нижние, но он же уже в состоянии чистоты надел вторые носки. Хорошо? И говорит Ан-Науви, وَقَوْلُهُمْ إِنَّا تَهَارَ نَاقِسَ غَيْرْ مَقْبُولَ, а их слова, что это тагара, в состоянии которого он одел эти вторые носки, это неполноценная тагара была, не то тагара, не то очищение, когда мылись ноги, эти слова не принимаются, говорит Ан-Науви. Шейх Усаймин дальше говорит, если мы скажем, возьмем это мнение, необходимо здесь уточнить, что срок начинается, срок ведется, отчет срока, от обтирания первых носков, нижних носков. Ясно или нет? Срок ведется от каких носков? От нижних носков, а не от верхних носков. Ясно? Понятно? Альхамдулиллях. 13. Если человек надел хуфы поверх хуфов. Или носки поверх носков. Надел носки, на них носки сверху. Или на них хуфы надел. Хорошо. Или хуфы на них носки. В общем, одно, потом надел второе. Потом обтер верхнее. На нем было 2 носков, хорошо, или 2 хуфов. И обтер верхний. Потом снял эти верхние. Может ли он обтирать в течение оставшегося срока вот эти вот нижние? Или не может обтирать? Это с обувью может быть вопрос. Может или не может? Шейх Усаймин говорит, я не нашел четкого высказывания по этому вопросу однозначного, но, говорит, он приводит Науи от Абу-л-Аббаса ибн Сурейч. Абу-л-Аббас ибн Сурейч из шафийских имамов. В вопросе, когда надевается джермук на хуфы. Джермук – это типа как калоши, да, надеваются на хуфы. И он привел здесь 3 варианта. Из них, говорит он внимательно. «Инна гума якунани ка хуфин вахид аля аля зихара валес фальбитана». Их нужно рассматривать как одни хуфы, Эти верхние и нижние как одни целостные хуфы, где верхние это будет что? Верхнее покрытие, а нижнее это будет что? Подкладка. Так нужно рассматривать их. Нижнее это что? Подкладка, прокладка, верхнее что? Это верхняя поверхность. Так их нужно рассматривать, как нечто целостное. Хорошо? Иерусалим говорит, основываясь на этом, можно сказать, что разрешается обтирать нижние, пока не закончится срок обтирания верхних. Понятно или нет? Пока не пройдет срок от обтирания вот этих верхних. Камалу кушитат зигаратул хуффа иннаху ямсаху аля битанатихи. Как если бы, говорит Иерусалим, как если бы произошло то, что есть хуфы у человека и содрали верхнюю оболочку хуфов. Осталась нижняя оболочка хуфов. На человеке хуфы или обувь. И содралась верхняя поверхность. Сверху что-то, да, содрали. И осталось, ну что-то осталось, верно? Ты можешь обтирать прокладку эту самую? Сможешь обтирать. То же самое здесь говорит Северный Самин. Понятен вопрос? Понятен. 14. Если человек снял свои хуфы или носки после обтирания, то есть нарушил вуду, берет снова вуду, совершает, обтирает свои носки. Хорошо. После этого снял свои носки или хуфы. То его тагара не нарушается из-за этого. Из-за того, что он снял хуфы. Из-за снятия хуфов тагара не нарушается. И он может молиться, совершать намаз сколько хочет, пока не испортит свое вуду. Это правильное мнение. Передал Нульмунзир, это от целой группы табиинов, последователей. Отдал предпочтение этому мнению. Ибн Хазм передал от целой группы салев, предшественников, это мнение. Науви сказал, это мнение Аль-Мухтар Аль-Акуа. Это предпочтительное, самое сильное мнение. Шейх Ислам Тайми тоже дал предпочтение этому мнению. То есть, это то, что ты снял носки, если у тебя есть вуду, хоть ты и снял носки, вуду, что остается. Понятно или нет? Наконец, 15-й пункт. Если закончился срок обтирания, то есть, все, 24 часа прошли. Ты обтер первый раз когда? На фаджр. Если закончился срок обтирания, ты обтер на фаджр, все, 24 часа прошли. Да? Нарушается ли из-за окончания срока обтирания твое тагара? То есть еще срок обтирания не закончился, я обтер. У меня есть сейчас вуду. И вот срок, что закончился, у меня еще есть вуду. Это вуду нарушается из-за окончания срока? Потому что нет, не нарушается. Понятно или нет? Вуду, тагара не нарушается из-за того, что закончился срок. Человек может совершать намаз сколько он хочет, пока не нарушит свою вуду. Это правильное мнение. Ибн Хазм сказал, рахмаллаху та'аля, и это мнение, кроме которого другое, что непозволительно. И говорит Ибн Хазм, смотрите, если он обтер человек до окончания одного из двух сроков. Каких двух сроков? Срок мусафира и срок кого? Мукима. Обтер до окончания одного из сроков, бидапика, за одну минуту до окончания срока, файналява юсалля бихи маалям юхтис, то он может молиться, хорошо, с этим омовением, пока не нарушит свое омовение, пока не будет хадас. Ишир Мусульмин говорит, валлаху алям, саллаху салям, алибия Мухаммад, валя алям салби, ва атбаихи ля юмуддин. Это что касается данной главы. Остался вопрос обтирания ниаль, обтирания сандали, обтирания обуви. Этот вопрос как-нибудь мы поднимем, иншаллах, в другой раз. Обувь имеется в виду сандали. Такая обувь, она как хуфы. Хорошо, обычная обувь. А именно, когда как сандали, хорошо. Передано ряд хадисов от пророка, алейхиссалату вассалям, что он обтирал сандали. Передано от Али, радиаллаху анху, что он обтер, что он справил нужду, потом обтер, совершал омовение, обтер свои сандали, ниаль, потом снял их и совершал намаз в качестве имама. Перед отряда предшественников, хорошо. Вопрос, с которым есть разногласия. Что касается хадисов от пророка, алейхиссалату вассалям, то это группа хадисов на самом деле, передана от пророка, алейхиссалату вассалям. Шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этих хадисов. Другие уляма посчитали эти хадисы слабыми. Или сказали, что эти хадисы, они и достоверные, но их нужно совместить. Каким образом? Что пророк, алейхиссалату вассалям, обтер эти сандали, потому что помимо сандали были носки на нем еще. Хорошо. Или обтер здесь в значении, облил их. Хорошо, то есть помыл, будучи в сандалях этих, помыл свои ноги. Хорошо, полил их водой и помыл так, таким образом. То есть в этом вопросе большие разногласия есть. Хорошо, шейх Аль-Бани склоняется к мнению, что можно обтирать ниаль, сандали в любом случае, потому что у нас есть хадисы, достоверно от пророка алейхиссалату вассалям по этому поводу, где нет ограничений, хорошо, и потому что есть передано от салев, передано от предшественников. мнение некоторых уляма, как Ибн Таймия, что это можно делать, если есть затруднение какое-то в снятии этого. Не так, что какие-то как шлепки, просто выпрыгнули из них и все. Нет. Ну, тут помой, конечно. А если есть сложность, что надо там руками снимать их и так далее, то обтирание дозволено. Как бы то ни было, разногласие в этом вопросе сильное. Валлаху тааля аля. Это что касается данной главы. Саллаллаху алейхи ва саллям, 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 алейхи ва са